Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к римлянам. И прошлую среду мы такой обзор сделали послания, времени написания, его цели. Как помните, оно написано перед поездкой в Иерусалим из Коринфа апостолом Павлом и делится на две большие части. Первые 11 глав посвящены части богословской, вопросу оправдания по милости Божией, и вторая часть, пасторская, оставшиеся главы, которая побуждает к необходимости чистой жизни во Христе. Сегодня мы рассмотрим первые тексты послания к римлянам, первые 6 текстов, которые содержат в себе в сжатой форме содержание благой вести, который призван проповедовать апостол Павел. Давайте мы прочитаем эти первые тексты. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Апостол сразу начинает с того, что представляется. Павел – раб Иисуса Христа. Он говорит о себе здесь в самом начале в свете своей миссии и называет сразу себя апостолом и избранным к благовестию. Из послания к римлянам, из дальнейших текстов, ну, например, из 13 стиха, где сказано, что он многократно намеревался прийти к римлянам, но встречал препятствия, следует, что апостол не был лично знаком с римской церковью, он никогда там не бывал. Он хотел увидеть, намеревался прийти, но ему этого сделать не удалось. Поэтому сразу в начале своего послания он утверждает свой авторитет. А кто он такой для римлян? Он не основывал их церковь, он не являлся их духовным отцом. На чем основан его авторитет? Почему он пишет им письмо с определенными наставлениями, поучениями, теми, которыми он считает нужным к ним обратиться? И вначале он делает сразу 3 утверждения, которые подчеркивают его авторитет. Во-первых, он раб Иисуса Христа. Во-вторых, он, как сказано, призванный апостол. И в-третьих, он избран Богом для чего? Благовестию Божьему. Вот давайте мы эти 3 утверждения для начала с вами и рассмотрим. Раб Иисуса Христа. В Ветхом Завете многие великие лица, личности Ветхого Завета называли себя или их называли рабами Господа, или рабами Яхвы, или рабами Иеговы, рабами Бога Израилева. И это название означает или применяется не только в смысле принадлежности той или иной личности к Богу, но и в смысле особой миссии, которую та или иная личность осуществляет. Например, Авраам назван рабом Божьим. И понятно, что он назван в особом смысле Божьим рабом. Моисей назван рабом Божьим, например, в 4 книге Царств, 18 стих, 12 стих, 18 глава, 12 стих. Иисус Навин назван рабом Божьим. Они рабы не только в смысле принадлежности, как мы уже с вами говорили, а в смысле особой миссии, которую Господь им поручил. Они были своего рода его представителями, его министрами. Помните, с чего начинается история исхода израильского народа. Она начинается с того, что Бог избирает или призывает Моисея. И призывает, и избирает его для чего? Как сказано, «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Это напоминает то, как Господь посылал апостолов, да, апостолы от слова «посланные». «Итак, пойдите и проповедуйте во всех городах Иудиных благую весть». Господь призывает Моисея для того, чтобы он исполнил его миссию как раба своего. И Спаситель призывает апостолов для того, чтобы они исполнили его миссию. Раб исполняет поручение господина и выступает от имени господина. Таким образом, апостол говорит здесь о себе, и такая интересная и важная деталь, как о рабе, не в смысле о рабе, как в Ветхом Совете, рабе Иеговы, а рабе кого? Рабе Иисуса Христа. И те, кто хорошо были знакомы с Ветхим Заветом, те, кто ассоциировали это слово «раб Господа» с Моисеем, другими пророками, должны были, наверное, сразу обратить внимание, что в Новом Завете апостолы подчеркивают то, что они избраны, призваны и исполняют поручения Иисуса Христа. Таким образом, проводится знак равенства между Иисусом Христом, Господом Нового Завета, и Иеговой, Яхве, Богом Израилевым, Богом, который явился через служение пророков в Ветхом Завете. Итак, апостол Павел утверждает себя как раб Иисуса Христа, подобно тому, как рабом Иеговы в Ветхом Завете были пророки, такие как Моисей, Авраам и другие. Во-вторых, он говорит о себе, что он призванный апостол. Мы уже говорили, что как Моисей и пророков призвал Господь и дал им особое поручение, точно так же и Господь Иисус призвал апостолов как рабов и дал им свое поручение – проповедовать Евангелие. И апостолы отличались от других людей своего времени, которые принадлежали христианской церкви и были христианами, двумя важными вещами. Во-первых, апостолы лично видели Иисуса Христа, и не просто видели, они лично встречались с Ним, слышали Его проповеди, Его наставления, и, во-вторых, они не просто с ним были лично знакомы, но они были призваны лично им проповедовать Евангелие. Апостол Павел о своем призвании говорит в послании к Галатам, 1 глава, 1 стих. «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом». Можно быть призванным на служение, проповедническое служение церковью через рукоположение или через избрание. Кто-то может сам себя призвать к чему-то в этой жизни. Но апостолы не призывают себя сами. Апостолов не избирает церковь. Апостолов призывает кто? Господь лично призывает и посылает на служение благовестия. Таким образом, апостолы являются представителями пославшего их Господа Иисуса Христа, являются его устами благовестия. В этом принципиальное различие апостолов от других проповедников или евангелистов. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, 1 стихе, апостол Павел подчеркивает вторую важную деталь апостольства. Он лично видел Иисуса. Не апостол ли я, он говорит, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса, Господа нашего. И вы хорошо помните эту историю, на которую здесь апостол ссылается. История его призвания, которая случилась по дороге Дамаск. Таким образом, новозаветний апостол подобен пророку Ветхого Завета, который призван Господом и послан Господом с особой миссией – пророчествовать от Его имени. И важно является то, что призвание это, по сути, чудесно. Это не то, что что-то такое, что является продолжением развития жизни человека. Кто мог предположить, что Саул станет Павлом? Что фарисей от фарисеев, по ревности гонитель Божий, станет ревностным проповедником Иисуса, которого он когда-то гнал? Вот это чудо избрания или чудо призвания свидетельствует о том, что призвание или избрание Господне – это не плод размышлений человека, не плод его фантазий или еще чего-то, но это что-то, что входит в его жизнь и отделяет прошлое от будущего его жизни. Таким образом, в человеке, в этом апостольском призвании соединяется, с одной стороны, человеческая ограниченность. Апостол Павел продолжал быть немощным человеком, а с другой стороны и божественное могущество. Господь могущественно вошел в его жизнь и изменил направление его жизни. И, наконец, третий момент, на который апостол Павел здесь сразу в начале обращает свое внимание, как на фундамент его авторитета, позволяющий обратиться к римлянам. Он избран к благовестию Божьему. Избран к благовестию Божьему. Если читать этот текст на греческом языке, то можно увидеть игру слов. Дело в том, что слово «избранный» звучит как «афарисемус». Вы здесь можете услышать знакомое вам слово, да? Однокоренное слово «фарисей». Фарисей – это тоже избранный или отделенный для чего-то. Апостол говорит, что он избран благовестию Божией. С одной стороны, в послании к филиппийцам, 3 главе, 5 стихе, вы хорошо знаете этот текст, он говорит о себе, что он по учению фарисей. Тот, кто отделен, отделил себя для тщательного соблюдения закона. Но здесь он отделил себя не для тщательного соблюдения преданий и традиций, которые существовали в израильском народе, основанных на Моисеевом законе, но здесь он отделен Богом для другого, для благовестия. И говоря об избрании, апостол, как явствует из других его посланий, воспринимает свое избранничество подобно тому, как пророк Иеремия его воспринимал. В послании к Галатам, 15 главе, 15 стихе 1 главе он говорит, что «Бог избрал меня от утробы матери моей и призвал благодатью своей». А пророк Иеремия в начале своей книги, 1 главе, 4-5 стих говорит, «И было ко мне слово Господне, прежде нежели образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Когда апостол Павел говорит, что он избран Богом еще до того, как он стал осознавать свое избранничество от утробы матери, то он здесь подобен пророку Иеремии, который говорит о том же самом. И далее, начиная со второго стиха, апостол начинает характеризовать свое призвание как проповедование благовестия Божьего. Что же такое понимание апостола Павла благовестия Божьего? Здесь в этих последующих 5 стихах апостол сжато говорит о сущности благовестия. Здесь мы сможем с вами насчитать 6 основных таких пунктов или моментов, характеризующих благовестие Божие. В целом, все послание, по крайней мере, первые 11 глав послания к римлянам посвящены рассказу или раскрытию этой темы, темы благой вести. Итак, апостол, во-первых, говорит, что благовестие обещано Богом через пророков, которое Бог прежде благовестию Божьему избран, которое Бог прежде обещал через пророков своих и святых своих в Писаниях». Источником благовестия является кто? Бог. И это благовестие не выдумано Павлом. Источником его является Бог, во-первых, а во-вторых, как здесь сказано, апостол Павел его не выдумал еще и потому, что оно известно еще со времен Ветхого Завета, через пророков своих, в святых писаниях Бог говорил о нем. Поэтому Евангелие или благая весть, которую проповедует апостол, это не собрание человеческой мудрости. Это не плод большой учености Павла. Помните, когда он выступал на суде перед наместником Рима Фестом, перед царем Агриппой, то ему сказали, слушая его проповедь о Христе, что большая ученость доводит тебя до безумия, Павел. Но это не плод большой учености. Это не еще одна религия, которую призван апостол Павел проповедовать. Но это то, что Бог через него, через апостола и через других апостолов, посланных им в этот мир, хотел бы сообщить миру. Таким образом, в основе благовестия или проповеди апостола Павла лежит не его ученость, не лежит мудрость этого мира, а лежит первоисточник этой проповеди – Бог, который посылает апостола, вручает ему весть и требует от него точности исполнения или точности передачи этой вести. Как мы уже говорили, благая весть не является абсолютной новостью. Это не то, что апостолы стали проповедовать впервые. Это даже не то, что Спаситель в своей проповеди стал проповедовать впервые. Почему? Потому что явление Спасителя, явление благодати в этот мир было обещано через пророков. Помните, в первой главе Евангелия от Иоанна написана история призвания учеников. И они так по цепочке друг другу сообщают важную весть. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором написали Моисей в законе и пророках. Мы нашли того, о котором в течение тысячелетий пророки говорили и проповедовали». Пророки ожидали Мессию. Моисей говорил, помните, в книге Второзакония о том, что после меня восстанет пророк в Израиле, великий пророк, его слушайте. Иаков говорил о примирителе, пророчествуя о будущем своих детей, который придет из колена Иудина. Даниил говорил о сыне человеческом, который придет, чтобы судить этот мир. Исаия говорил о муже скорбей. Давид описывал в 21-м псалме страдания, голгофские страдания Мессии. И в первом своем послании апостол Петр, как бы подводя вот итог этому, первое послание, первая глава, 10-11 стих, говорит, что к сему-то спасению или к этой вести благой и относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. Другими словами, благая весть о Спасителе, Господе нашем Иисусе Христе, является как бы центральной точкой всего библейского повествования. Все, что было до пришествия Христа в этот мир, указывало на его пришествие. Все, что будет после, все, что есть после пришествия Спасителя в этот мир, опирается и отталкивается или исходит и проистекает из этой точки, из этого места, из этого времени, из этого момента соединения неба и земли, Божьего и человеческого. Итак, благовестие, источником благовестия является Бог, во-первых. Во-вторых, благовестие не выдумано ни гением апостола Павла, ни гением других людей, а оно обещано еще через пророков и, наконец, открылось. Третий стих говорит «Сыне Своем», говоря о Боге. который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем». Итак, к чему апостол призван? Призван к благовестию. А о чем это благовестие? Благовестие о Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни. Вы, наверное, обратили внимание на антитезу, которая здесь присутствует, на противопоставление. С одной стороны, он сын Давидов по плоти, а с другой стороны, он кто? Спаситель. Сын Божий. С одной стороны, он родился по плоти, а с другой стороны, он открылся, как сказано, Духом Святыни. По Духу Святыни через воскресение. Таким образом, здесь говорится о двух этапах служения или о двух важных составляющих Благой Вести, о двух основных линиях проповеди Евангелия. Во-первых, это проповедь о человеческой немощи и страданиях за этот мир Спасителя. С другой стороны, о силе Духа Божия, который открылся в Иисусе Христе в Его воскресении. С одной стороны, о теле человеческом, с другой стороны, о теле прославленном. Дух Святыни, о которой здесь идет речь, это эквивалент греческого или древнееврейского «Святой Дух». Дух Святой – это могущественное Божье действие, которое проявляется в немощном человеческом существе. Послание, здесь же послание к римлянам, 8 главе, 11 стихе, апостол говорит: «Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Поэтому Благая Весть или сердце Благой Вести говорит, что Мессия пришел в этот мир не только для того, чтобы пострадать и умереть на кресте, и таким образом простить или примирить человека с Богом, но он пришел для того, чтобы победить смерть и для того, чтобы в воскресении явить свою силу и свое могущество. Христос – это не только мученик за правду, это не только учитель нравственности, но победитель смерти, в котором явилась могущественная Божья сила. Это значит для нас с вами, что человек, как сказано в послании к Филиппийцам, 3 главе, 10-11 стихе, веруя или покоряясь в вере Христу, может познать силу Его воскресения и достигнуть воскресения мертвых. Благая Весть, таким образом, это не только проповедь о прощении грехов наших. Благая Весть – это проповедь о Духе Божьем, который силен восставить живыми мертвых. Это проповедь о могуществе Божьем, который сильнее смерти и греха. Итак, Благая Весть – это весть о Мессии, который пришел как смертный человек, но смерть победил. И надежды христиан связаны с Христом победителем прежде всего. В нем соединились человеческая плоть и Божий Дух, земля и небо, человеческая слабость и Божье всемогущество, человеческая смертность и божественное бессмертие. Кроме этого, в этом тексте, в этих текстах, в которых говорится о рождении от семени Давидова и о воскресении, подчеркивается историчность Благой Вести. Благая Весть – это не просто красивая история, которую кто-то выдумал, но это исторический факт. И читая Новый Завет, читая Евангелие, вы видите, как апостолы постоянно упоминают те или иные, подчеркивают те или иные моменты для того, чтобы подчеркнуть историчность рождения, смерти и воскресения Христа. о нем пророчествовали пророки и говорили, где родиться Мессии должно, в каком колене он должен родиться или в каком роде должен родиться, как будет служение его проходить, каким будет его смерть и каким будет его воскресение. Пророки предсказывали исторические события, которые действительно имели место в истории человечества. Историчен факт рождения от семени Давидова. Подробно евангелист Лука пишет о том, когда, где и как происходило это рождение. Историчен факт воскресения. Апостол Павел и другие евангелисты описывают встречу с воскресшим Иисусом. Далее апостол говорит уже от темы содержания благой вести, переходит к теме своего апостольства и раскрывает ее далее. Пятый стих. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его, Христа, покорять вере все народы». «Через которого мы получили благодать и апостольство». Ну, здесь скорее апостол говорит о себе лично. Говоря «мы», он говорит, скорее использует такой риторический прием. Мы хорошо знаем историю призвания апостола. Действительно, жизнь его – это жизнь, исполненная Божьей благодатью. Апостол всегда, и это ясно из его посланий, воспринимал свое апостольство как незаслуженную привилегию. Он ничего не сделал в своей жизни такого, чтобы стать апостолом. Просто Бог его призвал к апостольскому служению. «Недостоин я называться апостолом, потому что, как он пишет, я гнал Церковь Божью». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 9 стих. И целью этого апостольства, как бы прикладной целью этого апостольства, является, как здесь сказано в 5 стихе, «Мы получили благодать и апостольство для чего?» Для того, чтобы хранить его в своем сознании? Нет, для того, чтобы во имя его покорять вере все народы. По-гречески «народы этнон», по-еврейски «гой». В понимании иудеев, и мы это с вами хорошо знаем, и не могло быть и речи, в прошлый раз мы об этом говорили более подробно, о том, что Бог является Богом всех народов, языческих народов. Это было что-то невероятное в сознании иудея. Но здесь апостол говорит, что он призван Богом покорять вере не только Израиль, но все народы. Для Бога нет только одного народа. Для него все народы равны, и он в этот мир послал Сына Своего для того, чтобы искупить и примирить с собой все народы. Таким образом, апостол утверждает свою миссию. Миссию быть апостолом народов или апостолом язычников. Далее апостол говорит, между которыми в 6 стих находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, между которыми, между народами находитесь и вы. Другими словами, он опять как бы утверждает свой авторитет для римской церкви тем, что он, как апостол язычников, обращается к ним, вышедшим из языческих народов и вошедшим в церковь Христову, как призванным из народов, принявшим благодать среди будучи язычниками. Чтобы вере, чтобы во имя его покорять вере народы. Здесь содержится в этой сжатой формуле еще одна важная мысль, которая характеризует служение апостола. Цель послания апостола Павла к римлянам – раскрыть милость Божью или благодать Божью, которую он явил во Христе Иисусе. У нас с вами ассоциируется послание к римлянам с праведностью по вере. Это гимн Божьей благодати, гимн оправданию по вере. Но здесь, как сказано, оправдание не только через веру, но и оправдание через покорность вере, покорять вере все народы. Естественным откликом на проповедь Божьей милости и Божьей благодати является покорность Христу, является смирение перед Ним. Невозможно говорить или призвать к благодати, веровать в Божью благодать, и при этом противиться Богу и не покоряться Ему. Как, например, сказано об Аврааме в послании к евреям, 11 главе, 8 стихе. Авраам поверил, и что сказано дальше? Верою повиновался призванию идти в страну, ту страну, куда Бог, которую указал ему Бог. Живая вера обязательно выражается в покорности, в подчинении Христу как Господу и Господину. И напротив, непокорность является и являлась причиной падения верующих, как, например, падение Израиля. В 10 главе послания к римлянам, 3 стихе, апостол говорит: «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Невозможно принять Христа как Спасителя и не принять Его как Господа. Как два крыла у птицы. Птица не может лететь, опираясь только на одно крыло. Точно так и два крыла проповеди благовестия. Вера во Христову благодать и вера как смирение и покорность перед Господом Иисусом Христом. Одно без другого не работает, не имеет смысла. Спасение человека, да, и далее он говорит, что через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. И спасение человека – это не только смерть, через смерть происходит, но и через возвеличивание Иисуса Христа. Благая весть – это не только рассказ о милости Божьей, но и о величии Иисуса Христа, о котором сказано, который был возвеличен Духом Святыни при Своем воскресении. И это еще одна важная характеристика благой вести, которая содержится в этом отрывке. В послании к Филиппийцам во 2 главе 9-11 стихе об этом так сказано: «Бог превознес Его, Христа, и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, что Господь Иисус Христос, в славу Бога и Отца». Целью благовестия является не только спасение человека, но целью благовестия является что? Возвеличивание имени Господа, чтобы всякий язык исповедовал или покорился, верив в Иисуса Христа, что Господь или Господин всех, Вседержитель всех, Иисус Христос, славу Бога Отца. Таким образом, целью миссионерского призвания, призвания апостола, призвания миссионеров и проповедников сегодняшнего времени является не только или не просто глобальная проповедь всем народам, не только и не просто любовь к погибающим, но прежде всего стремление прославить Иисуса Христа. В истории христианства, в истории проповедничества всегда существовал соблазн сделать миссию или проповедь, или благую весть орудием возвеличивания самого себя или человеческой организации, или какой-то личности. Проповедь или благая весть теряет всякий смысл, если она не возвеличивает Христа. Благовестие – это служение Его Величеству Иисусу Христу, Вседержителю неба и земли. Итак, давайте мы подведем вот итог этому сжатому до шести стихов и содержательному описанию благовестия, которое призван проповедовать апостол Павел. Апостол избран, во-первых, к благовестию Божьему. И что это значит? Во-первых, источник благовестия Божия – Бог Отец. Во-вторых, содержание благовестия – Иисус Христос, Сын Божий. В-третьих, это не что-то новое, что придумал апостол, благовестие. Пророки ветхозаветние говорили, или время – это пришествие Спасителя предсказывали. В-четвертых, адресат благовестия – весь мир, все народы этого мира. В-пятых, задача здесь и сейчас благовестия – покорять вере во Христа все народы. И, наконец, шестое – конечная цель, окончательная цель благовестия и самая высокая ее цель – прославление имени Иисуса Христа. Тут можно выделить таких шесть коротких слов или предлогов, характеризующих благую весть, которой призван апостол. Весть, во-первых, от Бога, во-вторых, о Христе, в-третьих, согласно Писанию, в-четвертых, для народов, в-пятых, по вере, и в-шестых, ради имени Христа. И пусть Господь поможет нам покориться этому благовестию в своей жизни и даст нам силы покорять других этой вере во Христа, чтобы имя Спасителя возвеличилось в нашей жизни и жизни тех, кто с нами. Во имя Христа мы просим Его, Господа нашего, чтобы Он это сделал в нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за благую весть, которую Ты через Господа нашего Иисуса Христа в этот мир послал. Весть о спасении, весть о величии Твоем. Помоги в нашей жизни, в жизни каждого из нас, чтобы эта благая весть явилась. Явилась как покорность вере, явилась как возвеличивание имени Твоего. Просим все это во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.